Привет! Это Сергей Пархоменко. И это мой подкаст «Суть еды» о гастрономической истории. Истории за столом, что может быть ближе и увлекательнее. Истории наших тарелок. В мировой гастрономической истории сколько угодно коротких, конкретных, таких точечных сюжетов об очень определенных и практически понятных вещах. Эти истории имеют, ну, как правильно написанный киносценарий, имеют начало, середину и конец. Там есть завязка, кульминация, развязка, их можно рассказать, вот так сесть и рассказать от начала до конца. Но есть эпопеи громадные, многофигурные и с массовыми сценами, как «Война и мир». К ним страшно подступаться. Это не перескажешь ни за час, ни за день, ни за неделю. Это сюжеты огромные, сопровождающие человечество веками, не имеющие, кажется, начала и точно не имеющие конца. Можно только как-то осторожно потрогать их пальцем с краешку и с уважением отступить в надежде, что потом, может быть, когда-нибудь доведется продолжить. Вот сегодня для 25-го выпуска нашей «Сути еды» я попробую поступить именно так. Я подойду к гигантской эпопее и только начну о ней говорить. Только бегло посмотрим на самые азы, попробуем понять самую основу. Только окинем взглядом огромную непостижимую конструкцию, а потом проникнемся восхищением к ней и пониманием ее величия. Как вы думаете, о чем это? Держитесь крепче за стул. Мы подступаем к подножию заоблачной вершины. Сегодня только начнем. Про пиво. Пиво – древняя вещь. Один из старейших известных человеку напитков. И уж тем более алкогольных напитков. Первые следы его существования около 4000 лет до нашей эры в Месопотамии. На глиняных табличках есть свидетельство о сикару. Не знаю, где ударение. Ферментированного напитка, который производился из зерен разных злаков и воды. Этот напиток, благодаря своим удивительным свойствам и особенно последствиям его употребления, по всей своей древней истории был объектом всяких верований и культов, особенно в Древнем Египте. Пиво считалось напитком божественного происхождения. Согласно легенде, бог Осирис однажды забыл на солнце отвар из ячменя. Разбавил его, пытаясь, видимо, спасти от закисания, священной водой из Нила. Ничего не вышло. Получилось ячменное вино. После Осириса пиво научились готовить жрицы в храмах. Это считалось женским занятием. Это считалось божественным благодеянием. Получение из воды и ячменя этого волшебного напитка. И напиток ценился все больше и больше, и целебные его свойства множились. Постепенно пиво в разных амфорах и кувшинах стало чем-то вроде валюты для обмена с соседями египтян. Ну и вот так наступила античность. Там с пивом было не очень хорошо. Греки и римляне были слишком большими любителями вина, чтобы отвлекаться на какое-то там пиво. Поэтому особенных свидетельств о том, как пиво ценилось в античной цивилизации, у нас нет. Но по мере того, как античный мир расширялся, по мере того, как к нему присоединялись всякие дикие племена и как граница двигалась на север, пива становилось все больше. Вот галлы, те, которые жили на территории нынешней самой северной Италии, Франции, галлы, конечно, были большие любители сервисия. По-французски это называлось сервуаз. И слово это вроде бы произошло от Серес, богини урожая Цереры, потому что делалось из зерна. Тоже было настоящим волшебным зельем. Кроме того, галлы считаются изобретателями бочек, деревянных бочек, примерно нынешней конструкции с обручами и изогнутыми клепками. И именно они начали свой сервисий разливать по бочкам и наблюдать за тем, что там с ним внутри происходит по ходу брожения и созревания. Надо сказать, что рецепт этой сервуазы очень похож на сегодняшний рецепт пива. Мы немножко подальше попробуем разобрать его подробнее. Там была вода, зерно, всякие специи, ароматические растения и сахар. Ну, в роли сахара чаще всего выступал мед. Кстати, от этой сервиции нынешние современные названия пива во всяких романоязычных странах. Испанская сервеза, португальская сервежа. Это все вот откуда-то оттуда. Дальше средневековье. Производство пива становится тонким, разнообразным искусством, и главными экспертами в этом деле оказываются монахи разных монастырей. Это случилось не случайно. Карл Великий, тот самый император, создавший огромную Европейскую империю, расцвет этой империи пришелся на 9 век нашей эры, подарил монахам монополию на производство пива. И следующие почти 500 лет, с 9 по 14 век, пиво европейское в основном варили монахи. А миряне, которые тоже хотели заниматься этой полезной практикой, должны были платить специальный налог. Он назывался грюйт. Но на самом деле грюйт был чем-то гораздо-гораздо более важным, существенным для пива. Вообще это совершенно забытое слово и забытое явление. Страшно интересное, разнообразное и удивительное. Грюйт, еще произносится грит или грюйт, это такая смесь ароматных лесных трав, которая использовалась для того, чтобы сделать пиво более горьким и дать ему больше разнообразных ароматов. Дело в том, что просто заквашенное, забродившее зерно с водой, ну, может быть, еще с медом, давало вкус довольно тупой. То есть напиться было можно, опьянеть было можно, потому что кое-какие градусы, кое-какой спирт там был, а вот вкуса было не очень. И люди начали придумывать, где бы этот вкус взять, чем бы этот вкус добавить. И придумали грюйт. Грюйт – это набор из разных трав. Сейчас большинство названий звучат немножко смешно. Там, например, был восковник обыкновенный или болотный. Была полынь, тысячелистник, будра. Еще ее называют по-русски собачья мята. Шандра, еще ее называют конская мята, вереск, ну и могли быть разные другие добавки, можжевеловые ягоды, анис. Потом, когда появились специи, то стали добавлять и специи экзотические, привозимые с далекого востока, имбирь, мускатный орех, корицу. В какой-то момент нашлось еще такое странноватое растение – лиана с маленькими зелеными шишечками под названием хмель, стали добавлять и хмель. Но в целом Это был вот такой набор из разных трав. Каждый пивовар варьировал этот состав по-своему, а продавался он задорого. И по существу цены на грюйт, вот на готовые наборы этих трав для пива, включали в себя этот самый монашеский налог. Они были искусственно завышенными. С этим надо было что-то делать. И вскоре выяснилось, что с этим делать. Оказалось, что в этом составе есть одна вещь, которая в одиночку, в общем, исполняет все эти обязанности. Дает и горечь, и разные интересные оттенки вкуса, и служит консервантом, антисептиком, и цвет интересно изменяет. И вообще можно обойтись вместо всех этих конских мят, собачьих мят, полыней, восковников, обойтись ей одной – хмелем. Самое раннее упоминание о хмеле относится к концу X века, и в течение следующих 300 лет хмель постепенно вытеснял грюйт. На хмель никакого налога не было. Любой желающий мог попытаться его вырастить. Это растение не самое простое в обиходе, но, в общем, ничего особенно сложного в этой лиане нет, растет в разных климатах. И хотя кое-где сохранилась манера варить пиво без хмеля, например, до сих пор существует финское пиво сахти. Оно безхмелевое, делается на можжевеловых ягодах и на можжевеловых веточках, но таких случаев немного. Кстати, английский эль сопротивлялся до последнего. Это было пиво, которое стали варить с хмелем позже других. И был даже такой период в районе 14 века, когда так и различали. Эль – это пиво на грюйте, старое. А, собственно, пиво привозили в Британию голландские купцы. И оно уже было на хмеле, в отличие от эля. Много чем пытались хмель заменить в разных местах. Например, северные европейцы и первые американцы, пытавшиеся варить пиво на американском континенте, использовали для этих целей молодые еловые побеги и такие еще не оформившиеся зеленые шишечки. Не только от елки, а от разных других хвойных растений. На Аляске такое пиво сохранилось очень долго. До конца 19 века его варили. Ну, а вот в самое последнее время, уже в конце 90-х годов, в начале 2000-х, разные крафтовые пивовары, такие любители, исследователи, изобретатели, опять заново стали пытаться обходиться без хмеля и варить пиво на грюйте, собирая этот грюйт из тех трав, которые растут в их местности. Такие есть и в Америке, и в Европе, но это, конечно, вещь экзотическая. Собственно, хмель как продукт, как ингредиент для пивоварения – это такие маленькие женские соцветия или семенные шишечки, вырастающие на лиане с латинским названием «хумулус». Этот хумулус, между прочим, родственник конопли. Почему-то по-русски хмелем иногда называют еще совершенно постороннее растение, не имеющее к этой лиане никакого отношения, а на самом деле это один из видов клевера. Но это какие-то языковые шутки. Конечно, это никакой не хмель. Хмель, кстати, прекрасно растет и на территории Европейской России, забираясь довольно далеко на север. Хмель обладает несколькими очень важными свойствами, которых давно искали и добивались пивовары. Он приносит горечь, которая уравновешивает ту сладость, которая остается от зерна, от солода. Мы сейчас объясним, что такое солод, не волнуйтесь. Он обеспечивает, хмель обеспечивает, цветочные, цитрусовые, всякие травяные ароматы и привкусы. Он обладает антибиотическим действием. То есть он позволяет работать пивным дрожжам, а дрожжи – это что такое? Это грибы. Но сдерживает работу других, не таких желательных всяких бактерий и микроорганизмов. И еще у него есть одно поразительное свойство. Он пенообразует, то есть создает то, что пивовары называют головой. Вот эту шапку пены, которая у хорошего пива, у тех сортов пива, где вообще предполагается пена, не у всякого пива пена должна быть. Но там, где она должна быть, хорошо бы, чтобы она держалась подольше, чтобы она была пышной, чтобы она была яркой, белой. Вот хмель очень этому помогает. В середине 19 века, когда в Европе вовсю уже шла промышленная революция, и пиво производили много, и оно было индустриальным продуктом, важным для экономик многих европейских стран, пивом заинтересовался, может быть, величайший ученый той эпохи – Луи Пастер. Впрочем, есть такое ощущение, что не он заинтересовался пивом, а его заинтересовали пивом. В 1854 году Луи Пастер был назначен профессором химии и деканом вновь созданного факультета естественных наук Лильского университета. Это на севере Франции, относительно недалеко от бельгийской границы. Эти места были развитым пивным районом. Там работало много пивоваренных производств. И именно лильские пивовары заказали Пастеру исследование природы того, что происходит в их чанах и бочках, потому что процесс ферментации, брожения в тончайших деталях, изученный пивоварами к тому моменту, был на самом деле очень малопонятен. Было огромное количество всяких легенд, сказов и суеверий по этому поводу. Это такой божественный процесс. Вдруг в эту странную штуку, в пивное сусло, которое представляет из себя бродящую жидкость из воды и измельченных, перетертых зерен разных злаков, вдруг туда спускается какой-то господний дух, что-то такое там происходит, как-то оно бурлит, пенится, выделяет какие-то газы, и в результате получается удивительная вещь, получается волшебный, драгоценный напиток, разнообразный, здесь такой, там сякой, у одного светлый, у другого темный. Как это? Кто это? Что это? Вот лильские пивовары заказали Луи Пастеру исследование на эту тему. И именно к этому времени относится знаменитая, самая главная фраза, которую приписывают Пастеру. Когда начинается наблюдение, случайность благоприятствует только подготовленному уму.
Через полминуты продолжу. А пока напоминаю, что я Сергей Пархоменко, и это мой подкаст «Суть еды» о гастрономической истории. Вы можете на него подписаться на Apple подкастах, на Google подкастах и вообще на всех самых популярных подкастных платформах.
Пастер стал работать над исследованием ферментации в тот момент, когда эти исследования были просто передовым краем европейской науки. Это был вопрос, между прочим, о происхождении жизни, о самозарождении жизни, о том, как в мертвой среде вода, зерно, мертвая среда, зарождается что-то живое и начинает происходить какое-то важное движение. В 1787 году итальянский химик по имени Адамо Фаброни выпустил трактат под названием «Regionamento sull'arte di far vino», «Рассуждение об искусстве изготовления вина». И там он первый заявил, что в винном сусле, винное сусло – родственник пивного сусла, в пивном – вода и зерно, а в винном – вода и раздавленный виноград. Так вот, в винном сусле появляется некое живое вещество, которое и производит там брожение. Вслед за ним о брожении стали писать французский физик Каньяр де Латур и немецкий физиолог и гистолог, исследователь микроорганизмов Теодор Шванн. Они предоставили множество дополнительных фактов в поддержку теории о том, что да, там появляется живое вещество, дрожжи, и природа его именно живая, а не химическая. Еще был французский химик и фармаколог Жан-Батист Дюма. В 1843 году, как раз в это время Пастер слушал его лекции в Сорбонне, он описал фермент, он придумал это слово, фермент, как организованное живое существо и сравнил его активность с активностью животных, когда они ищут себе что-нибудь для пропитания. Вот это все вместе составило теорию физиологической природы брожения. Но была конкурирующая теория. На другом краю дискуссии был шведский ученый по имени Йонс Якоб Берцелиус. Его считают основоположником современной химии. Он огромный, колоссальный классик. И вот этот Берцелиус развивал так называемую каталитическую концепцию, которая исключала роль живых организмов. Чистая химия. Еще был немецкий химик и агроном Юстус Либиг. У него была более тонкая теория с нюансами, но в общем идеи его были похожи. Он готов был считать, что дрожжи являются живым существом, но он утверждал, что если они вызывают ферментацию, то не потому, что они как-то там действуют. Не потому, что у них происходит жизнедеятельность, а потому, что они погибают и разлагаются. Только и всего. И вот этот Берцелиус и этот Либиг зверски сражались с Каньяром де Латуром, Шванном и их воззрениями, и это была каталитическая теория. Пастер довольно быстро принял концепцию Каньяра де Латура. Он развивал ее, и он доказывал, что дрожжи действуют как живое существо, а не как разлагающаяся органическая материя. С 1857 по 1867 год – 10 лет. Он последовательно публиковал исследования, связанные с ферментацией. Он установил, что бывают разные типы ферментации. Например, бывает молочная, бывает масляная, где, может быть, даже и нет никаких дрожжей, но всегда есть какое-то живое вещество, играющее роль дрожжей. В любом случае, это работа живых организмов. Он установил способность определенных живых организмов жить в отсутствии свободного кислорода, то есть в отсутствии воздуха. Он эти организмы назвал анаэробными, то есть, ну, как бы безвоздушными. Все это он изучал в Лилле, по-прежнему на деньги местных пивоваренных компаний, которые финансировали его исследования. И в Лилле до сих пор стоит памятник Луи Пастеру. В том самом месте, где он проводил эти свои исследования, которые, собственно, и привели к развитию современной микробиологии. И все, что мы знаем сегодня о бактериях, вирусах, грибах, микробах, вот об этом всем это началось с того, что в Лилле пивовары попросили Пастера как-нибудь выяснить, что это происходит у них в их бочках. Пастер выяснил, что в случае алкогольного брожения дрожжи, которые могут существовать без доступа кислорода, живут, разлагая сахар, и химическая реакция, которая при этом происходит, высвобождает необходимые этим дрожжам вещества и, среди прочего, спирт, алкоголь. С другой стороны, если дрожжам не нужно бороться за кислород, если они живут в присутствии свободного кислорода и достаточного количества воздуха, то они сами растут, размножаются, развиваются, а вот это спиртообразующее брожение становится слабым. То есть это два противоположных антагонистических процесса. Или одно, или другое. Вот это называется эффект Пастера, когда ферментация, разложение сахара в спирт замедляется, а потом останавливается в присутствии свободного кислорода, потому что дрожжи перестают на это работать. Спустя еще некоторое время нашлись другие ученые, например, немецкий специалист Мориц Траубе и француз Марселин Бартелю. Они в районе 1860 года предложили синтез двух теорий, физиологической и каталитической, и сообразили, что ферментация производится не непосредственно живыми существами, которые обычно за это отвечают, то есть дрожжами и всякими прочими, а неживым веществом, так называемыми растворимыми ферментами, позже их стали называть энзимами, которые выделяются этими живыми организмами, о которых идет речь. Вот это понимание природы брожения и роли дрожжей стало последним камнем в основании теории пивоварения, и сегодня на этом построена вся пивная, и не только пивная, наука. Ну вот, а что такое, собственно, этот процесс создания пива? В самом общем смысле, без подробностей. В самой основе все очень просто. Берется некий источник крахмала, способный превращать этот крахмал в сахар, а потом под воздействием брожения давать спирт. Этот источник крахмала разбавляется водой, туда добавляются дрожжи, которые потом будут работать, и хмель, который создаст вкус, цвет и способность пива храниться. Основным ингредиентом пива является вот этот бродильный крахмал и вода. Вот от них двоих все зависит. Чаще всего этим источником крахмала оказывается ячменный солод. Берутся зерна ячменя, их замачивают, дают им прорасти, или, во всяком случае, начинается процесс прорастания, а потом их сушат, жарят, обжигают в специальной печи. Вот это обожженное полупроросшее зерно и называется солодом. И здесь первые инструменты, с помощью которых пивовар управляет своим будущим продуктом. Как замачивать, сильно ли проращивать, сколько нагревать, при какой температуре, какого цвета этого солода добиваться, обжигать ли его, обугливать или только слегка просушивать. Все это потом повлияет на главное в пиве, на крепость, на вкус и на аромат. Ячмень – самый распространенный источник солода. Хотя, в принципе, вот этот самый крахмал можно получить из самых разных зерен. И не обязательно, чтобы у них было, как у ячменя, такое специфическое качество, как грубость, волокнистость шкурки верхней оболочки зерна, которая потом, собственно, и работает на производство этого крахмала и сахара. Можно по-разному. Можно взять пшеницу, можно рис, кукурузу, сорго, самые разные заменители. Ну вот иногда это самое ячменное зерно заменяется в самых неожиданных обстоятельствах. Например, знаменитейшее ирландское пиво Гиннес, которое в оригинале делается из очень темного, такого пережженного ячменного солода, его производят в разных странах, теперь не только в Ирландии. И вот, например, производят в Африке, в Нигерии. И там спокойненько заменяют ячмень на сорго. А сорго, между прочим, это то самое, из чего веники делают. Так что тамошний Гиннес имеет полное право припахивать веником. В принципе, примерно то же самое происходит, кстати, в виноделии. Там тоже образуется вот это сусло, то есть вода, и в нем более или менее измельченное нечто, что дает сахар, который потом дрожжи будут разлагать в спирт. Только в пиве это какие-то зерна, а в вине или я не знаю, в разных напитках типа там сидра, это какие-нибудь фрукты. Чаще всего виноград, могут быть яблоки, могут быть всякие сладкие сливы, абрикосы, все что угодно. Но процесс, в общем, примерно тот же самый. Не зря пиво в некоторых цивилизациях называют ячменным вином. Ну да, оно аналог. Что ж тут сделаешь? Ну так вот, добыли солод, смешали с водой, все это слегка размельчили, раздробили. Пивовары обычно этот процесс называют затиранием, когда образуется такая более равномерная смесь, и дальше начинается работа для дрожжей. Начинается процесс ферментации, который тоже очень влияет на будущий вкус, цвет, консистенцию напитка, и это тоже тот инструмент, которым управляет пивовар. Вообще существует 4 вида дрожжей. Есть, собственно, ближайшие родственники обычных хлебопекарных дрожжей. Считается, что это дрожжи для эля. Есть дрожжи под названием Saccharomyces pasteurianus. Почему пастерианус? А потому что пастер. В честь пастера они названы. Это дрожжи, из которых получается лагер. Огромный класс разных пив с пеной, с пузырями. Ну, чуть позже мы поговорим с вами, чем эль отличается от лагера. Есть дикие дрожжи. Они называются Brettanomyces. Дрожжи для довольно редкого пива под названием ламбик. Их никуда не добавляют и ниоткуда не берут. Они прилетают сами. Ламбик – это пиво, которое бродит на случайно залетевших в него дрожжах из окружающей природы, из воздуха. Ну и еще есть несколько относительно редких видов пива, где используются винные дрожжи. Ну, например, баварский вайсбир делается с помощью вот такого четвертого вида дрожжей. Интересно, что сегодня, и не только сегодня, уже довольно давно, с 1880-х годов, все дрожжи, которые используются на всех серьезных промышленных производствах мира, являются близкими родственниками и имеют общее происхождение. Был такой Эмиль Кристиан Хансен, гениальный датский биохимик, который работал в лаборатории компании Carlsberg, хорошо нам с вами известный. И он в 1883 году закончил работу над чистыми дрожжевыми культурами, которые там, в Carlsberg, были выведены. Вот всех этих видов, ну, за исключением третьей, за исключением Brettanomyces. Вот этих диких дрожжей их никто не выводил, но все остальные Хансен выделил в чистом виде, и оттуда, из Карлсберга, они начали расходиться по миру, так что можно считать, что в любом пиве мира, в том числе и в Гиннесе, и в Жигулевском, сваренном где-нибудь в Вологде, есть немножечко настоящего Карлсберга. Хотя, конечно, с тех пор многое произошло, и некоторые компании позаботились о том, чтобы из этих чистых культур Эмиля Кристиана Хансена путем сложной селекции, вот такой точной селекции, как с разработкой, не знаю, сортов яблок, или пород овец, или видов пчел, ну вот ровно с помощью этих же приемов селекции биохимики там вывели специальные штаммы дрожжей, которые являются большим секретом и большой ценностью этих конкретных пивоваренных компаний. Вот, например, уже упомянутый этот самый Гиннес делается на специальных дрожжах, на смеси из 5 выработанных внутри компании Гиннес штаммов, которые никому больше недоступны. В зависимости от того, какие используются дрожжи, выбирается и температура, при которой происходит этот процесс брожения, и эта температура — еще один инструмент в руках пивовара. Пивоваренные дрожжи традиционно классифицируются на дрожжи верхового брожения или верхового сбора, дрожжи низового брожения или низового сбора. Те, которые верхового бродят при высокой температуре, легко запомнить, верховой и температура наверху, те, которые низового при низкой температуре. А почему их так называют? Из-за этой температуры, что ли? Нет, не поэтому. А потому что первоначально дрожжи собирали, отсюда вот этот верхового сбора, собирали с уже бродящего сусла, чтобы использовать потом в следующий раз. И вот одни собирали из верхней части, с шапки, а другие, наоборот, из нижней части, из осадка. Именно вот эти верхние дрожжи, они, собственно, родственники обычных пекарских, они любят потеплее, и они работают очень быстро. Из них, точнее, на них, получается эль. Густое, очень пахучее, очень ароматное, тяжелое пиво, иногда с довольно высоким содержанием спирта, почти без газа, почти без пены. Цвет бывает очень разный, бывает и светлый, и янтарный, и темный, и совсем черный. В зависимости от этого эти эли подразделяются на разные названия. И вот об этом когда-нибудь мы с вами поговорим подробнее, выбирая отдельные сорта, которые нам покажутся особенно интересными. А из тех дрожжей, которые любят попрохладнее, которые низового брожения, получается лагер. Лагер – это то, что большинству из нас приходит на ум и что мы представляем себе мысленно при произнесении слова «пиво». Это прозрачный напиток с шапкой пены. Тоже бывает посветлее, бывает потемнее, бывает с такими оттенками, сякими, с зеленоватыми, с красноватыми, с желтоватыми, с таким вкусом, сяким. 80% мирового пива – это лагер. К лагеру относятся и все традиционные советские сорта. Все эти «Жигулевская», «Бархатная», «Двойное золотое», «Ленинградская», «Мартовская», «Московская», «Невская», «Портер», «Рижская», «Российская», «Светлая», «Специальная», «Славянская», «Столичная», «Столовая», «Украинская», «Ячменный», «Колосов». Я мог бы еще перечислять. Дрожжи эти происходят ровно из лаборатории Эмиля Хансена и компании «Карлсберг». Но собирали их веками. Немецкие, австрийские, итальянские и чешские пивовары в тех странах, где принято было давать пиву созревать в бочках в холодных подвалах. Нужны были такие дрожжи, которые умели работать при низкой температуре. Их выводили селекционно, ну, в значительной мере методом тыка, путем такого естественного отбора, ошибаясь, начиная с начала, передавая образцы из рук в руки, тоже это была большая ценность. Так что карлсбергский гений Хансен только довел этот процесс до конца тогда, когда уже существовал опыт и знаменитых чешских, и немецких пивоваров. Кстати, он свои первые образцы, вот то, с чем он работал и из чего он потом выводил эти свои знаменитые дрожжи Карлсберга, добыл из немецкого пива Шпатен.
Через полминуты продолжим. А я только хочу вам напомнить, что у меня есть книжка, я ее писал много лет. В ней очерки о гастрономической географии и гастрономической философии. Книжка называется «Все сначала». И вы можете ее найти в электронной текстовой версии, а также еще в аудиоверсии на сайте Litres.
И, наконец, третья история, третий вид. Это вот это самое спонтанное брожение. Мы имеем все основания полагать, что это и есть первоначальное древнее пиво, его прямой наследник. Ну, не египетское, конечно, но вот такое, которое осталось нам от самого начала европейского пивоварения. От тех времен, когда и хмеля-то не было, а был еще древний грюйт. Такое пиво на дрожжах, которые прилетают сами, которые не нужно добавлять, традиционно называется ламбик. Его производят совсем немного, и это довольно локальная вещь, концентрирующаяся вокруг Бельгии. Вот нам часто кажется, что великие пивные державы – это Чехия, Германия, Англия, Ирландия. Про Бельгию как-то забывают. А между тем, именно Бельгия остается хранительницей древнейшей пивоваренной традиции в нашей цивилизации. И вот этот самый ламбик – это и есть наследие пивоваренных веков. Ламбик на вот этих диких дрожжах, на спонтанном брожении, получается очень сухим, кислым, фактически без газа, фактически без пены. И его не часто пьют сразу. Он требует выдержки, он дозревает. В некоторых случаях в бочках, в некоторых случаях в больших бутылках. Вот ламбик, кстати, часто продают не в привычных пивных бутылках в мелкой расфасовке, а таких здоровенных бутылищах, вроде как для шампанского, даже еще крупнее, с пробками, с проволочной вот этой закручивающейся наверху системой, даже не поймешь, что там внутри пиво, а не шампанское какое-нибудь. Нет, вот традиция именно такая. Из этого ламбика смешивают сложным образом, используя разные сорта, разные выдержки, двух-трехлетний традиционное фламандское пиво Гёз. Иногда используют ламбик еще старше, до 10 лет. Называется Old Gueuze, то есть старый Gueuze. А дальше начинаются всякие чудеса. Например, кислому этому ламбику добавляют жженый сахар. Ну, карамель, собственно. Получается фаро. Редкий традиционный фламандский напиток, если когда-нибудь окажетесь там, в бельгийских краях, попробуйте, кое-где он еще есть. Ну и, наконец, главное, ради чего, может быть, я и затеял этот разговор. Бельгийский крик. Крик – это вишневое пиво. Дело в том, что Брюссель и окружающая его земля в веках известен был как место, где родится изумительная и очень особенная кислая вишня. Вот, собственно, она и называется фламандским словом крик. В отличие от другого фрукта, который называется керс, это сладкая вишня, ну, вариант черешни. И вот эта самая кислая вишня, которая растет вокруг Брюсселя, она, собственно, и дала этот потрясающий напиток. Кислую вишню вместе с косточками загружают в бочку с ламбиком и оставляют там на несколько месяцев. Что происходит? Вместе с вишней в пиво приходит новый сахар, на пиво садятся оттуда же из воздуха новые дрожжи, и начинается второе брожение. В теории сахар должен весь превратиться в спирт и дать этому пиву совершенно удивительный вкус, цвет, аромат. После этого вишню удаляют, а ламбик с этим вишневым вкусом еще некоторое время выдерживают, дают ему дозреть. В последнее время, конечно, этой кислой вишни вокруг Брюсселя растущей стало не хватать, и стали использовать другую, которую привозят из разных других стран, например, везут из Польши, а кое-какую везут и с другой стороны Атлантического океана. Иногда даже не загружают вишню в пиво, а заливают заранее выжатый вишневый сок. Это ускоряет процесс и делает все это производство более технологичным, более доступным. Иногда добавляют какого-нибудь подсластителя, не сахара, чтобы не бродило дальше, а вот что-нибудь такое химическое. Вообще была такая старая бельгийская традиция наливать бокал вишневого крика и опускать туда кусочек сахара, как в чай. И вот он там на дне лежит, его не размешивают, он постепенно растворяется и отдает свою сладость этому пиву. Могут быть использованы и какие-нибудь другие фрукты, например, в гораздо меньших количествах, но тоже относительно часто там же, в Бельгии, делают малиновое пиво с малиной вместо вишни. Но, конечно, вишневый крик – это вещь, которую каждый должен когда-нибудь попробовать. И у меня есть для вас хорошая новость. Пиво не попало под санкции. Пива нет в списке продуктов, на которые было объявлено эмбарго и поставка которого из Европы в Россию запрещена. Так что идите по магазинам, ищите, оно там есть. Вот так мы с вами подступили к самой границе великой мировой империи пива. Мы только приподняли занавеску и заглянули, что там за ней. Мы, конечно, еще много раз вернемся к пивным историям и поговорим про английские эли, про вот этот вот много раз упомянутый ирландский Гиннес, про великую чешскую пивную культуру со всякими ее плезениями, проздроями и козелами, про германские потрясающие пивные открытия и находки. И еще поговорим про то, как страна, которая много лет считалась местом самого ужасного, водянистого, безвкусного, тупого и жалкого пива, Америка, сделалась всего за несколько лет одной из величайших пивных держав. Благодаря, между прочим, энтузиазму любителей маленьких, частных, крафтовых, как это теперь говорят, пивоваров. И еще, может быть, про пивную Мексику поговорим, вокруг которой столько споров и столько веселья. Ну и вернемся в Россию, чтобы посмотреть, а что тут у нас на пивном фронте? В царстве, где когда-то было только пива нет? Или в крайнем случае можно было, опустив 20 копеек в щель автомата, получить мутную кружку кислого разбавленного Жигулевского? Здесь, в России, происходят с пивом прекраснейшие вещи. Это все великое разнообразие, это буйство человеческой фантазии. Это удивительный пример способности человека превращать примитивнейшую ерунду в какие-то прокисшие зерна с водой. В неисчерпаемый источник мастерства, творчества, знаний, в конечном итоге удовольствия. Вот такая история. Историй будет еще много. Слушайте, пожалуйста, наш подкаст «Суть еды». Подписывайтесь на Apple подкастах, Google подкастах, на Яндекс.Музыке, на Simplecast, на Кастбоксе, на Spotify, везде. Новый выпуск каждый четверг. Я Сергей Пархоменко. Счастливо, пока!